Слава Богу, братья и сестры, Господь дал нам привилегию собираться раз в месяц, первый раз в последний месяц, для того, чтобы вспоминать страдания Иисуса Христа, для того, чтобы сегодня еще раз душой соприкоснуться с тем подвигом, который совершен был ради нашего спасения. Вы знаете, апостолы долгое время не могли понять причину того, почему он должен страдать, да? На трон, пожалуйста, он же ничего не сделал, он кормит людей, он исцеляет больных, он говорит слова, которые можно слышать с услаждением. И самое правильное решение – это вот трон ему дать, власть, скипетр, чтобы он правил разумно вот этими евреями, чтобы сбылось мессианство, которое они думали так, да? Но вместо трона ему был предназначен крест, вместо короны ему был терновый венец, вместо похвалы, вместо славы ему было назначено поругание. И не потому, что он был в этом виноват, братья и сестры, а потому что мы заслужили, он стал заместителем за нас. Он стал тем, кто принял грехи мира, грехи наши. Когда мы говорим мира, мы думаем, ну там кого-то, мира какого-то, да? Это наши грехи, это мы сделали то, что случилось с Господом Славой. Это ради нас он страдал. Это не веревки были привязаны, не гвозди держали его. Это любовь к нам, грешным, удержала его на кресте, и он испил эту чашу до конца. Давайте мы с вами откроем текст. Послание Филиппийцам, прочтем с 3 главы, текст и поразмышляем. Давайте мы вставшие прочтем его, с 18 стиха. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают, как враги креста Христова. Их конец погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме. Они мыслят о земном. Наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который нетяжелое тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его, силой, которой он действует и покоряет себе все». Садитесь, братья и сестры, мы с вами поразмышляем над этим текстом. Вы знаете, вот апостол Павел, да, человек с несгибаемой волей, человек, который много в жизни перенес скорбей, много перенес трудностей. Вот здесь он говорит, я со слезами говорю. То есть, вы знаете, есть люди сентиментальные по жизни такие, они умиляются всякому явлению природы, они могут плакать от малейшего какого-то, знаете, огорчения, какого-то признака. Был ли апостол Павел человеком таким слезливым? Знаете, есть люди, особенно в старости, они склонны, там, что-то им сказал, они вот заплакали. Но когда я смотрю или слежу из Библии за описанием, какой был Павел, я понимаю, что этот человек не был слезливым. Он сам о себе такое дает описание того, какие на его долю выпадали страдания. Вот давайте мы с вами откроем наши Библии, второе послание Коринфянам, 11 глава, с 22 стиха и ниже прочтем. Так это апостол Павел о себе. Они евреи, и я, израильтяне, и я, семя Авраама, и я, Христовы служители, безумие, говорю, я больше, я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах, многократно при смерти, от иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, однажды камнями побивали, 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл в глубине морской, много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между уже братьями, в труде, в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, мне ежедневно стечение людей, забота о всех церквях. Кто изнемогает, с кем бы я ни изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я ни соблазнялся? Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моей. Друзья мои, трудно вот в современном мире найти человека, который бы мог вот подобно Павлу так сказать свою автобиографию, правда? Мы знаем, тяжелое время было в России, время войны там, да? Может быть, какие-то мытарства испытывали люди, но вот то, что выпало на долю апостола Павла, было весьма трудно. И это говорит ему о человеке с несгибаемой волей. Вы знаете, сколько раз можно было оставить служение и сказать, все, пусть кто-то другой берется. Но он продолжал снова и снова осуществлять тот труд, который Бог поручил им. И он не плакал. Он говорит, я не плачу вот за это. Он говорит, я хвалюсь наоборот. Я хвалюсь, что во всех этих перипетиях жизни, во всех трудностях, которые со мной были, Бог был со мной. И я переносил эти страдания. Что же вызывает такое горячее сердечное огорчение Павла? Он говорит здесь о людях, которые являются врагами креста Христова. Знаете, есть категория людей, которые просто враги Христа, правда? Когда Христос жил на земле, всегда была оппозиция, которая открыто отвергали Христа, которые смеялись над ним, которые пытались его как-то не спровергнуть, которые там замысляли против него хитро продуманные какие-то ковы, чтобы ухватить, да? Это были открытые враги Христа. И сегодня мы тоже живем в мире, где не все люди объявляют себя христианами. Сегодня есть люди, которые однозначно, что они атеисты, что все это басни, там, Библия, это сказки, люди, которые верят в Бога, это фанатики, они недалекого ума, там, ну и так дальше. Но это не столь печально. А есть люди, которые не враги Христа, а которые враги креста Христова. Вот здесь небольшая разница. Это люди, которые внешне выглядят как христиане, которые внешне могут быть членами церкви, которые посещают собрания, которые могут петь с нами гимны, но по сути, они отвергают крест Христа. Вы знаете, вот это крест – удивительное дело, которое Бог задумал от начала творения. Мы должны просто рассмотреть, что такое крест. Вы знаете, крест – это не украшение, которое сегодня там делают и вот носят люди, не задумываются, вешают на машине, как талисман, который может сохранить их от всяких сейчас случаев. Когда речь идет о кресте, мы должны вот так перенестись туда, где это было произведено. Вы знаете, крестная казнь впервые осуществлялась в Персии, так исторические справки нам доводят. И это была казнь, которая подчеркивала бессилие того, кто восставал против существующей власти. Да? То есть, когда человека прибивали ко кресту, очень часто к подножию креста приводили его близких, жену, детей, и на глазах его убивали, и он ничего не мог сделать. То есть, они подчеркивали, так кто ты такой? Ты вот тут бунтовал, да ты на самом деле бессилен. И поэтому в греческой и в римской мысли вот это крестное распятие – это акт того, что человек вообще он ничего не может, он абсолютно бессилен. Помните, как глумились книжники фарисеи, говорили, вот сойди с креста, вот тогда ты покажешь силу, тогда мы поверим, да? Вот, и Христос до конца оставался. Поэтому, когда первые христиане, апостолы пошли с проповедью о распятом кресте, для греков, для людей латинской, греческой культуры это было безумие. Что же было для иудеев крестное распятие? Вы знаете, во Второзаконии написано было так, что если человек проклят перед Богом, то знаком этого проклятия должно быть распятие таким образом, чтобы он оказался между небом и землей. Это было подчеркивание того, что сам Бог проклял этого человека. И в таком положении оказался Христос. Он тоже был распят, хотя римляне казнили его по римскому обычаю, по римскому праву, как бунтовщика, на самом деле не исполнили и вот это предписание. Действительно, Христос принял проклятие, которое нам с вами должно было достаться, на себя. И таким образом был распят на Голгофе, когда Павел понес вот эту весть о кресте, это было соблазн. Иудеи соблазнялись. Мессия, который должен быть благословен Богом Отцом, на самом деле проклят Богом. Это не вмещалось в голову. Но вы знаете, для спасаемых это была сила Божия. Братья и сестры, крест это не украшение. Крест это не эмблема. Крест это не только символ. Крест это то, что должно проходить через наше сознание, через наше сердце. Это то, что разделяет нас с миром. Это то, на чем распят наш ветхий человек. Это то, грехи которого мы со Христом там погребли. Вот что знаменует крест. Крест это конец ветхого человека. Это конец той жизни, которая была. Если этого не произошло, вот номинальное христианство и подлинное христианство расходятся здесь. Не в догматике, не в том, какая Библия у кого там, толстая или тонкая. Но как только мы подходим ко кресту, там определяется наше подлинное христианство или оно номинальное. Там происходит этот водораздел между тем, кто Христов, и между тем, кто только называет себя таким. И вот апостол Павел очень огорчен тем, что вот эти многие люди, которые внешне выглядят как христиане, на самом деле в глубине сердца своего они враги Христова. Они никогда не знали Христа. Крест для них соблазн, крест для них неприемлемая вещь, они не принимают его. И знаете, тут характеристики людей, которые являются врагами креста, он очень ясно здесь описал. Давайте мы с вами прочтем, о чем говорит апостол Павел. Во-первых, он говорит, что их Бог чрева. Вы знаете, это может быть звучит грубо, да, но все люди на земле до одного человека так или иначе связаны с поклонением. Если они не поклоняются Богу живому истинному, Богу Библии, они поклоняются какому-то кумиру. Помните время, когда вся слава была КПСС, да, мы жили в это время. Слава КПСС, Компартия, там, ум, честь, совесть нашей эпохи и прочее. Это тоже поклонение своего рода. Сталин был кумир, это тоже было поклонение. Кто-то поклоняется удовольствием, это тоже поклонение. Кто-то поклоняется самому себе. В любой из глубине своего естества он сам себе поклоняется. Он поклоняется, мудрый человек поклоняется своей мудрости. Он говорит, как тут я великий, как у него тут все получается. Или так или иначе, братья и сестры, все люди в той или другой степени являются поклонниками. Все люди в той или иной степени имеют какой-то предмет, какой-то объект своего поклонения. Нет людей, которые вот этого лишены. Абсолютно. Для кого-то эти дети, знаете, вот дети, это, ой, я буду разговаривать часами о своих детях. Для кого-то Это деньги, знаете, сребролюбие, это золотой телец. Многие сегодня поклоняются, готовы ради него на многие жертвы пойти и так дальше. Но вот здесь он говорит, что и Бог чрева. Вы знаете, вот в Ветхом Завете апостол пророк Исаия так описывает с иронией, с горьким сарказмом то, как совершалось идолослужение в Ветхом Завете. Давайте вот 44 глава пророка Исаия, 14-17 стих прочтем с вами. Он рубит себе кедры, берет сосну и дуб, который выберет между деревьями в лесу, садит ясен, и дождь взращивает его. Это служит человеку топливом, а часть из этого употребляет он на то, чтобы ему было тепло. И разводит огонь, и печет хлеб, а из того же делает Бога, и поклоняется ему, делает идола, и повергается перед ним. Часть дерева сожигает в огне, другой частью варит мясо и пищу, жарит жаркое и ест досто, а также греется и говорит: «Хорошо, я согрелся, почувствовал огонь». А из остатка от того делает Бога, идола своего, поклоняется ему, повергается перед ним и молится ему, говорит: «Спаси меня, ибо ты Бог мой». Такая, знаете, глупость, да? Абсолютно иррациональное представление о Боге. Но, тем не менее, многие люди этому подвержены на самом деле. Да? Когда мы смотрим на современников сегодня вот в России, я вижу, как недалеко они ушли вот от этого такого идеала, вот такого идолопоклонства. Но есть более тонкое идолопоклонство, братья и сестры. Вроде бы протестанты и такой глупости не охватим, чтобы что-то сделать там из дерева и поклоняться. Но вот здесь ключевое слово, вот это остатки. То есть я погрелся, я поел, я сыт, остатки. Ну, да, Господь, возьми это. Вот через всю Библию красной нитью проходит одна идея. Бог говорит: я должен быть главным, я должен быть на первом месте. Вот брат Женя на прошлый раз рассказывал о великом искушении Авраама, когда Бог повелел ему принести жертву Исаака. Да? Вот Бог видел, что вот сердце этого Авраама, оно прикипает к Исааку, что в каком-то периоде времени есть опасность, что Исаак займет то место, которое должен занять Бог. И мы знаем, да, что это закончилось чудесным изволением. Авраам навсегда избавился вот от этого и дала поклонство, в чем она не была выражена. Друзья мои, когда наше наслаждение, наше самое главное в жизни сводится вот к тому, вот к чреву, то есть к тому, что нам хорошо, к нашему удовольствию, к гедонизму, вот такой Бог и будет. Вот такие, вот так же вот современники, то есть они совершенно не идут дальше того, что им комфортно, что им хорошо, что им удобно. И так поступали вот эти люди, которые были врагами Христа. И слава, друзья мои, знаете, как только человек согрешил, вообще знаете, для чего Бог создал человека? Исключительно для одной цели. Бог создал человека для того, чтобы человек являл славу Божию. Не для чего другого. Не для того, чтобы построить дом, посадить дерево и сеять сено. Не для этого. Человек был создан Богом, и все живое, которое вокруг нас есть, оно создано, чтобы славить Бога. Когда я смотрю на вот эту молодую листву на деревьях, когда я вижу вот эти капельки росы, когда я вижу полет шмеля, пение птиц, я понимаю, это все создано, чтобы славить Бога, чтобы... Рассматривая вот это мироздание, мы восхищались, какой же могучий наш Бог, как Он любит нас, как Он все создал. Когда я смотрю на миллиарды звезд, которые рассыпаны, я думаю, какие гигантские масштабы у нашего Творца. Правда, братья и сестры? Но человек согрешил, и как только он согрешил, он утратил вот это желание славить Бога. Он хотел, чтобы слава теперь ему досталась. Вы знаете, в Ветхом Завете Бытие, книга Бытия описывает, что только сошла вода с земли, да, после потопа. И Бог дал ясное повеление рассеяться. Люди сказали: имя себе, давайте сделаем имя, чтобы слава нам. И на протяжении как бы вот развития всей Библии мы видим, как человек пытался вот эту славу присвоить себе. Помните, да? Авессалом был такой, сын Давида, да? Он там еще молодой парень, но уже себе памятник сделал. Ну, кто его знает, умру, сделаю там памятник, так уже будет при жизни, да? И вот эта слава человека, она настолько быстротечна, знаете. Я жил во время, когда был Леонид Ильич Брежнев, помните, да? Такой он был орденоносец. Говорил, да, что ему хотят сделать операцию, чтобы еще там расширить грудь и повесить ордена было, да? И хвалили там нас в школе, заставляли учить его книги там, и даже мы писали экзамены в 8 классе. И потом он умер, и я не знаю, многие еще не успели остыть, уже там пошли. Оказывается, он вот не такой. И он вот весь в недостатках. И он там развалил страну. И это время было застой. И ругательство, и слава, как только он умер, слава тут же кончилась, испарилась, знаете, как вот туман в летний день. Такая вот слава человеческая, она испаряется прям мгновенно. Но вот здесь апостол Павел говорит о другого рода славе, друзья мои. Вот это слава в сраме. Это то, что постыдно вообще на самом деле. Мы с вами свидетели вот того, что мы живем сегодня во время, когда то, что постыдно, то, что нельзя вслух говорить взрослым людям, сегодня это пропагандируется с экранов телевизора. Сегодня это пытается выдать за славу. Вы знаете, сегодня мы живем время, когда гомосексуализм захлестнул вообще мир. Да? Мы читаем с вами, что все это разрешается сегодня. 20 лет назад стыдно было даже вот вслух говорить, уголовная статья была. Сегодня это говорят. Да вот, более того, знаете, что говорят? Да вы просто посредственность. Все выдающиеся люди, Леонардо да Винчи, Чайковский, там мы же с ними, все они вот имели такую интеллектуальную ориентацию. То есть хотят выставить людей, которые нормально Богом устроены, недалеких таких, которые там глупые просто, которые такие обыватели, средний человек. И они хвалятся друг перед другом, вот эти братья и сестры. Это вот это слава в сраме. Это стыдно вообще произносить даже. Это болезнь можно. Это как-то надо спрятать, изолировать, но они превозносятся. Вы знаете, есть еще такая слава. Я смотрел какую-то передачу, там молодые девушки и парни просто изгаляются над собой, мучают то, что Бог создал прекрасно. Прекрасная девушка выстригла голову, какие-то татуировки, какую-то разрезала себе губы и такой величиной с блюдца вставила туда, я не знаю, как она называется. И вот это, они говорят, ну это вообще, это слава, ну это уродство. Вообще на самом деле вот так, это чистое воды уродство, это не только люди, которые физически имеют недостатки, они пытаются скрыть как-то, да. Там, знаете, если хромота, он под каблучок, чтобы это меньше было заметно. Если какой-то есть дефект, как-то вот пытается, чтобы это дело закрасить. А здесь созданные красивые уродуют себе, чтобы такая слава была у них. Вот ничем больше нельзя прославиться, давайте вот так прославимся. Это такая слава в сраме. Помните, слава Герострата такая есть, наречие, да, у нас, который сжег храм Афродиты Фестой еще до нашей эры. То есть, понимая, что он ничем не может прославиться, он просто вот это сделал это дело, такое седьмое чудо света, так называемое, он ее превратил в пепел, потому что другого ничего. Знаете, многие люди живут сегодня вот этой мыслью бабушки Шипокляк. Помните, хорошими делами прославиться нельзя. Давайте мы что-то будем делать, ну как-то хоть прославимся. В 90-е годы, когда нашу страну захлестнул криминалитет, да, было славным, что вот кем ты будешь быть? Опрос провели, когда в школах, там, 7-8 класс, мальчики хотели быть ворами в законе, каталами, какими-то еще там домушниками. То есть, о чем это говорит? Это бесславие. Вообще, знаете, слово «вор» это ругательное было. При Петре, если называли вором, это клеймили и ссылали на каторгу. Это был бесчестный человек. Сегодня это гордых. Вор в законе? Это ж так прям авторитетно выглядит, друзья мои. Девочки хотели быть путами, представляете себе. Настолько вот это извратили понятие. Это слава в сраме, друзья. Я читал в книге «Юность» 80-х годов статью о убийстве царской семьи. Помните, там, да, под Екатериной Бурга? И там люди отхватывали себе медали. И они говорят, ну так вы там, вот, кто расстреливал ему больше, а я вот кислотой заливал, и там не обошли вниманием. И они этим хвалятся, кто там вот этих беззащитных деток расстреливал. Они там пытаются вот таким образом представить себе врагами царизма, друзья. Это стыдно говорить об этом. Это надо умолчать вообще. Они при этом не сокрушаются. У них нет покаяния. Они просто вот этот срам, они выносят вот так на вид, на первый план. Вот им хвалятся, это стыдно, друзья мои. Сегодня в христианстве хвалятся, знаете. Я разговаривал с некоторым христианом, говорит, когда я был неверующий, ты знаешь, сколько я мог выпить? Он у него такая, знаете, интонация хвальбы в городе. Или если бы я был бы не ух, я бы дал бы ему. Я вот знаешь как. Братья и сестры, чем мы хвалимся? Это дело окаянное, это тенистое болото, из которого Бог нас вытащил. За это день и ночь можно Бога благодарить, не вздыхать с ностальгией, что вот можно было бы украсть что-то с работы, или вот можно было там подраться, а радоваться тому, что Бог освободил. Но некоторые так вздыхают. Ох, да, такой кусок лакомый. Как бы можно дома пригодить? Ну тут вот пастор вдруг узнает, или как-то вот там нехорошо будет. Братья и сестры, это слава в сраме. Это стыдно, это срам. Это не хвалиться надо, это надо исповедовать, это грех и забыть о нем навсегда. Это не должно возвращаться даже. Ну вот в чем наша слава? Вы знаете, есть еще одна слава. Это воздавать славу Богу. То есть вот апостол Павел прожил жизнь так, что слава Богу досталась. Христос каждую минуту своей жизни он являл славу Божию. Вы знаете, он сказал ученикам, я открыл имя этого человека. А как он его открыл? Он открыл имя Божьего человека в любви, он открыл имя Божьего человека в прощении, он открыл имя Божие вот в этом желании снисходить и милосердство. Как мы открываем сегодня имя Божие? Вы знаете, хотим этого или не хотим, но мы свидетели. Или мы свидетели худые, которые говорят, о, пошел тот баптист еще, да? Или мы свидетели добрые, которые говорят, смотри, как изменил Бог этого человека. Поэтому, братья и сестры, давайте мы посмотрим, в чем наша слава, к чему мы сегодня стремимся. Когда мы едим или пьем, или что-то иное делаем, когда мы разговариваем с людьми, когда мы работаем на производстве, когда мы делаем любое дело, мы всегда должны помнить, что через то, как мы это делаем, открывается или хулится Божье имя. Или оно славится, или оно ругается. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы не поражали вот этим людей, которые пытались вот эту славу хвалиться тем, что непотребно, то есть тем, что гнусно, то, что стыдно говорить сегодня. И мы живем в это время, когда черное называют белым, белое черное. И говорят, вот так и нам должно быть, вот так нормально. Пусть Господь благословит нас, братья и сестры, чтобы мы понимали и видели так, как видит Бог, так, как видит Библия. Чтобы мы нас не смущались от того, что вот это устарело, это ретроградство. Чтобы мы с вами были людьми, которые действительно ценили Божью славу. И, конечно, их интересы. Знаете, они мыслят о земном. Вот эти интересы этих людей. Тут, чтобы не было, мы все мыслим о земном, да, в какой-то мере, правда? То есть я знал одного брата, он все, любую деятельность, кроме чтения Библии, объявил суетой. Вот к нему приду, да, там, крыша у него капает, и дров он не заготовил, зима. Я говорю, ну, наш дрова поперли, это суета. Ну, как бы, то есть это другая крайность. Бог не призывает нас вот к такому, да, знаете, суть не в этом. Что такое мыслить о земном? Это когда мои интересы, интересы моего комфорта, интересы моих каких-то, какого-то моего мнения выше того, что говорит Бог, выше, что говорит церковь. И таких людей, братья и сестры, в Ветхие Заветы были. Помните, да, когда они украшали свои дома, забыли о Доме Божьем. Когда они там что-то делали для себя, но при этом забывали, что они народ, который взят удел. Вот эти интересы, которые выше интересов, связанных с Божьей славой, связанных с церковью, связанных с благочестием. Какие наши интересы? Вы знаете, я некоторых людей знаю. Ну, придешь на субботе. Хотел как раз вот тут на работу. Чего на собрание не пришел? Тут вот шабашка подвинулась. И они постоянно вот, знаете, находят себе оправдание. Они находят какие-то причины, чтобы вот как-то пройти. Ну, прихожу же я. Ну, прихожу раз в месяц. Чего ты хочешь от меня еще? Что от тебя? Я ж... И думаю, что Богу достаточно, вот эти остатки, знаете, когда там я уже отработал, все выжил, читаю Библию, уже засыпаю, правда, или молюсь. Нет, Бог говорит, первое, мне нужно важное. Вы знаете, в притче о брачном пире Христос рассказывает притчу о том, как отец приготовил пир, да, и он звал званых, он звал порядочных, он звал тех, кто номинально числился в среде народа. Вы знаете, что произошло? Они дружно стали... Нету, с удовольствием, сейчас времени, как раз вот быков купил, вот, валу, хочу обкатать, да? Ну, такой глупый аргумент, то есть, мы не покупаем так, правда? Если я покупаю машину, сначала я обкатаю, проверю, что она, или когда я покупаю что-то, сначала я проверю, а не так, когда я приеду домой, заплачу деньги, оказывается, что она никуда не годная, да? Вот они начинают вот эти придумывать отговорки. Нет, не могу. Тут женился только, знаешь, вот только сейчас это. И вот это подобное мы встречаем сегодня во многих христианах. Тут, ты знаешь, никак не могут. Работа. Дети приехали. Вот только как раз сейчас вот, ну как это, сам кто-то еще не мешает, не пускает, и так дальше. Ну вот поместило тело свое иногда. Ну и хватит, что в списках числить, хватит. Вы знаете, Слово Божие говорит так, их конец погибли. Братья и сестры, я никого не хочу пугать, я никого не хочу там стращать, но вот здесь написано так, их конец погибли. То есть итог вот такой жизни, не приведет в небеса. Он приведет как раз в очень отдаленное место. Если мы сегодня в нашей жизни не нуждались в Боге, если мы сегодня в нашей жизни не нуждались в церкви, если мы сегодня в нашей жизни не нуждались в общении с друг другом, ну, вы поверьте, рай – это наслаждение, правда? Ну, какое мне наслаждение, если я людей видеть не могу? Ну, я там буду мучиться. Я раз в неделю видеть не могу. Бог не сделает такой рай, который тогда нужен, ну, скрипя сердце, там, опять этот брать славить Бога, опять вот это мне. Почему я должен? Ну, пускай пастор это делает. Опять вот это Слово Божие. Да сколько ж... Это не будет рай для них. Он туда пойдет, куда ведет его чрево. Он идет в погибель просто. Я хочу напомнить об этом, чтобы мы пересмотрели свои ориентиры в жизни. Чтобы мы рассмотрели свои интересы, братья и сестры. Чтобы, может быть, возопили к Богу. Может быть, сегодня крест для нас это просто символ христианства. Это эмблема там для кого-то. Вот купол и крест, это нормально, хорошо. Там придумали, знаете, всякие там красивые изображения. Но он никогда не проходил через мое сердце. Я никогда не распинал на нем ветхого человека. Я никогда не боролся с вот этими поползновениями плоти своей. Я этого не применял никогда. Мне он не нужен. Ну, я не пью, не курю. А что Богу надо? Я ничего не сделал дурного. Вот другие пришли, да, они с мира. О, да, им надо каяться. А я как бы и не нуждаюсь в этом. Это очень опасное состояние, братья и сестры. И эта категория людей апостол Павел противопоставляет другую категорию. Категорию подлинно рожденных детей Божьих. Давайте вот прочтем два стиха, 20-21. Наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя, Господа нашего, Иисуса Христа, который нетяжелое тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его силой, в которой он действует и покоряет себе все. Во-первых, братья и сестры, подлинные христиане имеют великую надежду. Вы знаете, Христос, уходя на небо, сказал: «Иду приготовить место вам». То есть христиане, жизнь христианина не кончается вот здесь, в могильном холмике. Она только начинается, подлинная жизнь. И апостол Павел говорит, что жительство наше на небесах. То есть мы здесь странники и пришельцы. Вообще все люди странники и пришельцы, правда? Никто и верующий, не то, что неверующие, вот живут здесь вечно, а мы вот скоро покинем эту землю. Все мы являемся странниками и пришельцами. Только в отличие от неверующих, у нас есть Отец, который ждет нас, который для нас все приготовил, который нас встретит с радостью. Через все вот эти перипетии жизни, через трудности, невзгоды, неприятности, через все сложности мы идем к любящему Отцу. А мир идет в никуда просто. Это просто провал. Это отлучение от Бога, это вечное наказание. Вот это жительство должно ободрять нас, братья и сестры. Вы знаете, в трудные моменты нашей жизни, тогда, когда тяжело, когда сердце переполнено, может быть, тревога или чем-то, это великое утешение для нас. Вот во времена, сразу после гражданской войны, когда вот такая военная машина большая в Советском Союзе уже не была нужна, да, то стали списывать армию, списывать там, была конница, лошадей, и отдавать их в колхозы для того, чтобы поднимать народное хозяйство. И вот в этих колхозах так получалось, что работали и такие колхозные лошади там с какого-то двора крестьянского, и вот эти, которые были переданы из армии, из действующей. Да. И вот прошло какое-то время, и вот в этом плугу, знаете, приехал кавалерист с горном, он затрубил, и вот та, которая была лошадь, которая испытывала вот эту радость побед, сражений, она так приободрилась, голову подняла, услышала знакомый для нее вот этот звук трубы. А та, которая она была крестьянка, она как шла вот так понурая, так двигается дальше, она не знает этого. Братья и сестры, может быть, сегодня мы тоже переживаем трудность. Я хочу, чтобы вот этот звук трубы прозвучал для нас сегодня. Для того, что у нас надежда вечная. Надежда, где Христос сказал: я вам приготовлю, это для вас сделано. Чтобы мы не прикипали сердцем здесь вот к этому всему земному. Знаете, чтобы мы не были тем мудрецом, который назван безумным, который сказал: вот сейчас соберу пшеницу, сейчас разрушу там житницы, сейчас все сделаю. И скажу душе: пей, ешь, веселись, да? Так он сказал душе своей. А душа не нуждается вот в этой пшенице. Братья и сестры, душа нуждается в общении с Богом. Она вот этого она стремится делать. Поэтому давайте вот это помнить всегда. Знаете, я когда учился в Самарском институте, у нас был брат Джон Снайдер, он был американец, но он очень хорошо, сносно знал русский язык. И вот он, я просто хочу на этом примере подчеркнуть наше с вами положение. Он говорил так, он говорит: я вот детей отдал в русские школы там в Самаре, я вам преподаю по-русски, да, вот я здесь как-то живу, но на самом деле мое гражданство — это США, USA, да. И когда вырастет поколение русских профессоров, которые смогут вести вот курс семинарий, я уеду от завода, я уеду, там мои родственники, там мои друзья, там моя церковь, которая меня послала, там все мои корни. А здесь я только временно нахожусь, хотя я так знаю язык, хотя дети мои учатся. Но в любое время, как только мне скажут «оставь», я все это оставлю, что если уеду с радостью туда, откуда я, собственно говоря, пришел. Братья и сестры, мы тоже в какой-то мере вот такие вот иностранцы. У нас тоже гражданство не здесь. У нас виза открыта лучше, чем в США, лучше, чем когда у нас виза открыта на небеса. Знаете, мы посланы с определенной миссией сюда. И когда придет время, Бог призовет нас. Когда мы выполним то, что нам поручено, когда Бог увидит, что все, что Он поручил нам, сделано, Он нас призовет. И мы там будем, пред Ним предстанем. Это наша надежда, наше жительство на небесах. Это наша надежда. Друзья, вы знаете, люди, которые не имеют надежды, мне очень горько смотреть, когда вижу, как убиваются неверующие, которые хоронят своих родственников. Видели, да? Ну, мое сердце разрывается, особенно если это молодая женщина или молодой мужчина, который уходит, там его как катастрофа или что-то еще, ему там нету 30, то родители рвут волосы просто. У них нету надежды, они теряют навсегда, потому что они не встретятся. Вы знаете, когда мы хороним наших братьев и сестер, мы не говорим «прощай», мы говорим «до свидания», потому что очень скоро мы соединимся снова. Вот это великая радость для нас с вами. Кроме этого, братья и сестры, вот это ожидание Христа тут написано, да? Откуда мы ожидаем? Вот Богу угодно было так, чтобы на протяжении всего христианства мы с вами были вот в этом ожидании. Ожидали Христа. Вот что, к чему это нас подводит, это ожидание? Оно подводит нас к тому, что в любую минуту Христос может прийти. Вы знаете, есть люди, которые говорят: Да вот я тут взял Даниила, и потом я взял тут вот Откровение, и потом я еще какого-то пророка взял. И вот я почитал, пока со 25 марта такого там затертого года, мы знаем историю христианства, что часто-часто вот такие бухгалтеры, которые там пытаются что-то там подсчитать, да, попадают в просак, знаете, и они периодически возникают снова и снова. Мы должны успокоиться, братья. Ученики спрашивали, они сказали ему, апостолы, которые жили со Христом 3,5 года, которые делили хлеб, которые видели Христа вот в немощи плоти, как он был, и они спросили, когда же придет этот час? Он сказал им, не знаю того, ни ангелы небесные, ни я, только Отец мой на небесах. И он не открыл ему срока. Если он не открыл срока своим апостолам, он не открыл его Расину, Елену Уайт там, и всем прочим, это обманщики. Поэтому никогда не покупайте вот эту такую дешевую библиистику. То есть Христос сделал это для того, чтобы мы всегда были в состоянии ожидания. То есть это очень важно, братья и сестры. Знаете, что такое ожидание? Ожидание – это тогда, когда я готов. Вот эта наша готовность определяется, когда мы ожидаем. То есть наша готовность, что нас призовут, должна иметь за собой вот что. Мы не должны иметь каких-то проблем с людьми. Потому что в час, который, не знаете, придет, и тогда уже не будет возможности. Господь, вот я тут забыл примириться, отпусти, я сейчас тут вот наведу порядок. Или Господь, тут вот просили прощения, не простил, дай я вот это исправлю. Или давай, Господь, я тут где-то грешки какие-то делал, вот надо, это уже не будет. То есть вот это вот ожидание побуждает нас к святой жизни, чтобы мы жили свято. Когда-то в одной американской семье была маленькая девочка, она заболела очень серьезно и написала письмо президенту Соединенных Штатов Америки. Ну, отправила, и рано утром отец слышит стук в дверь. Он встал заспанный, в пижаме, небритый, открыл, а там стоит президент Соединенных Штатов Америки. Он пожал ему руку, сказал, вот такая девочка у вас, да, у нас, он с ней пообщался, что-то оставил, игрушки, подарки, ушел. Этот человек всю жизнь корил себе за то, что он в таком виде встретил президента Соединенных Штатов. Что он говорит, если бы я только знал, что утром я бы побрился, я бы одел лучший костюм, я бы прибрал бы в доме, я бы все приготовил, а то заспанный, я так и не понял сначала в первые минуты, что это такое, да. Братья и сестры, вот так же придет Христос, чтобы нам вот не заспанными, знаете, не вот такой в неглиже, а чтобы нам с готовностью встретить Христа. Вот очень важный момент, знаете, потому что вот сегодня речь шла о прощении, да, есть эпизоды, когда вот такого назад не вернешь, знаете, вот жизнь невозможно повернуть назад. И где-то в Кузбассе там была ситуация, когда молодая семья, муж с женой, муж работал на шахте, жена там по хозяйству справлялась. И они накануне вечером поругались, и муж ходит на работу и говорит ей, ну давай, прости меня, я уже ухожу на работу, давай помиримся. Она говорит, нет, тебе нет прощения. И с таким тяжелым сердцем он ушел, и в это время в забое произошел взрыв, шахта эта обвалилась, и этот молодой человек его вытащили уже мертвым. И она пришла туда, где лежали вот эти трупы горняков, обняла и сказала, почему я не простила тебя, когда ты простил? Почему я вот так отпустила тебя? Вот она думала, что ну что ж, 20 там, или 30 лет, еще они 40 лет будут жить вместе. Братья и сестры, это не в наше время, не в нашей власти. Время – это во власти Божьей. Сколько хочет, он продлит нам. Когда хочет, он придет. Не придет, он может призвать нас сегодня или завтра. Поэтому будьте готовы. Именно об этом говорит апостол Павел. Именно об этом говорит Яков. Вот судья стоит у дверей. Он не там где-то далеко, он не там где-то на небе. Он у дверей вот здесь стоит. Сегодня мы видим, и нас хватит удар. И мы предстанем пред судьей, братья и сестры. Что мы скажем? И не будет уже, знаете, бесполезно там священники, которые скажут, ну, отпускаются грехи, там, панихиду устраивают. Бесполезно это будет. Вот так, как есть, мы возьмемся и предстанем пред судьей вселенной, братья и сестры. Поэтому это очень важное ожидание. И еще одно связанное с надеждой, жительство на небесах, ожидание Христа и славное тело. К сожалению, братья и сестры, мы, смотря в зеркало, видим, что мы меняемся, да, и не в лучшую сторону меняемся. И рассматривая фотокарточки, мы смотрим, да, как хорошо было быть молодым, как вот резво я сбегал здесь на гору, как хорошо я мог что-то сделать, какая была хорошая память. И год от года мы с вами стареем, и никто не избежал вот этого явления, да. Но вот у нас славная надежда на то, что вот это уничиженное тело, то есть, которое ничего не стоит. Вы знаете, когда я смотрю на пожилого очень человека, ему потом показывают фотографию, я думаю, как он изменился. Это сильно вот это вот произошло изменение в худшую сторону. У нас есть эта надежда. Друзья мои, мы не просто будем в вечности, на небесах там, знаете, постоянно пить лекарства, прилаживать какие-нибудь там листочки постоянно больной пояснице, пить от головной боли. Вот это, этого не будет. Мы не просто будем жить вечно. Мы будем жить вечно в славном теле. Это очень важное аспект нашего спасения. То есть вот это все здесь останется. Болезни, невзгоды, плохая память, скорби, которые связаны с нашей такой жизнью, головные боли, все это уйдет. Все это останется здесь, на земле. Вот это надежда христиан. Вы знаете, апостол Павел говорит, пока ветхая хижина ветшает, да, дух обновляется, дух он молодеет. Вы знаете, вот сколько лет душе? Вот я так смотрю, сколько лет моей душе? Я думаю, 18. Она не постарела ни капли, да? Хочется ей побегать и все, а вот уже там что-то не так сильно, все остальное хочет, да? Поэтому, братья и сестры, это наша надежда. Это наша надежда на то, что это все приходящее. Болит голова, это пройдет. Болят почки, это пройдет. Болят там еще какие-то органы. Это все имеет временное действие. Это все закончится. Это закончится в славе Отца. У нас будет тело, подобное телу Христа. Вы знаете, когда я рассматриваю Христа по воскресенью, да, я вижу, как удивительно, он мог проходить сквозь закрытые двери. Он был осязаем, в то же время мог быть неузнаваем для учеников. Да? Он мог являться одновременно в нескольких местах. Вот что-то подобное будет у нас с вами. Он уже не страдал и не болел. Да, у него остались отметины на его руках, на его боку от того, что наш ответ на его любовь сделал для него. Да? И тем не менее, он сегодня прославленный царь вселенной. И вот это же учится ждать нас. Пусть Господь нас благословит, братья и сестры. Пусть Господь нас сегодня побудит рассмотреть наш интерес. Может быть, знаете, в процессе нашей жизни мы так увлеклись вот этим земным, что лень или тяжело поднять голову в небеса. Может, мы думаем, что еще нам лет 100 мы здесь проживем. Может, мы думаем, что я построю так, чтобы там крепко было и прилагаю к этому силы. Пусть Господь нас благословит тем, что мы сегодня только странники на земле. Что в любое время Он может отозвать нас, чтобы мы были готовы. Чтобы мы не унывали от того, что вот болезни накатили. И там болит, и здесь свербит, и там покалывает, и тут. Все это имеет временное свойство. Слава нашему Богу за вот эту надежду, за то, что жительство нам приготовлено, друзья мои. И пусть Господь имя Его прославится. Аминь. Помолимся.